Я хочу, молодежь, немножко вернуться к вчерашней теме, о которой я вместе с вами рассуждал немного. Помним, о чем мы рассуждали. Читали из Евангелия от Иоанна, где Христос говорит: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». С вами говорили о том, что действительно истинная жажда общения, жизни с Богом, жажда полноценной духовной жизни. Если вот этот гимн мы пропели с вами, друзья, действительно так, нет? Мы не обманывали, когда пели. Я помню, когда я был в молодежи, этот гимн мы тоже пели. И помню, я шел по улице, пел и плакал этот гимн. И помню, я не мог петь этот куплет. Если отдаться так навек, если служить так всецело, так, чтобы пламенем жарким сердце победно горело. Я думаю, друзья, вот следующий шаг нашей духовной жизни. Если мы действительно хотим, чтобы сердце победно горело, чтобы действительно сердце торжествовало в жизни, чтобы было наполнено счастьем, то никогда не будет полного драгоценного, если не будет так, как сказано в начале этого куплета. Если отдаться так навек, если служить так всецело. Мне вот, когда мы были в Джасказгане, здесь тоже на таком же молодежном общении, я рассуждал тоже об этой теме, и мне место так на сердце пришло, друзья. Вот Евангелие от Матфея в 12 главе. ...43 стиха. Как-то так пришло на сердце. Я думаю, друзья, вы понимаете, о чем у меня желание с вами побеседовать. Тема больше об отдаче себя Господу. И когда я об этом думал, 12 глава Евангелия от Матфея, 43 стиха, мне как-то пришло на память это место. Я бы хотел вначале вместе с вами прочитать. Когда нечистый дух выйдет из человека, то входит по безводным местам, ища покоя и не находит. Куда говорит: возвращусь домой, откуда я вышел. И пришед находит его незанятым, вымытым и убранным. тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, вошедших живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с тем злым рабом, родом. Вот здесь, как мы понимаем, что такое, что он имеет в виду дом? Сердце человека, да? И вот, я себе так представляю картину, сердце человеческое живет в этом мире, греховном, злом, развращенном, нехорошем мире, и вот находит Господа, покаялся, что происходит в сердце? Очищение, порядок в сердце, да? Вот так, как здесь написано, убрано, выметено, да? Порядок. И дьявол отошел, злой дух отошел на какое-то время. Хорошее состояние, друзья. Если сердце чистое, хорошо? Хорошо. Если убрано в доме, сердце убрано. Я так думаю, вот по полкам все поставлено, все расставлено, все на своих местах, все как надо. Хорошо? Хорошо. Ну, все ли это? Не бывает ли в жизни нашей христианской так? Вот мы вот только этими вещами, друзья, занимаемся. И этим нужно заниматься. Мы вчера об этом разговаривали, да, говорили, что все-таки наш путь христианский, да, помните, до обеда особо было так, делано ударение, путь чистоты, святости, отделение от этого мира, должна быть грань строго поставлена нами, миром. Мы не должны ни прикасаться, ни сообщаться с грехом, да, подальше убегать, удаляться. Правильно, так все должно быть. Но все ли? Вот смотрите, какая трагедия в этом примере. Но дух ушел из этого дома, ходил по безводным местам, а потом говорит, не находит себе покоя. Пойду посмотрю, что делается с тем домом, из которого я вынужден был уйти. Я думаю, не самовольно же ушел. Да? Ведь сам он не уйдет никогда. Он вынужден был оттуда уйти. И он понимал, что он сам уже туда опять, вновь, проникнуть он никак не может. Но приду, посмотрю. Пришел, посмотрел со стороны, заглянул, ага. Убрано, выметено, порядок. Хозяин дома успокоился, в полном покое, спокойствии находится. Ну и все сделал. Пойду возьму семь других духов злейших себя, пойду вселюсь. Значит, сам победить уже не мог. Но нужно семь взять, и злейших себя. Думаю, есть и злейших, наверное, и сильнее себя, да? Чтобы победить этот дом, чтобы опять поселиться там. Пошел, делает это. А потом, что с этим домом было? Хуже было, чем до этого. Так будет и с этим развращенным родом. Я как-то, друзья, возможно, я бы не хотел такую дюже страшную, темную картину нарисовать. Но так написано здесь, да? Так она есть. И мое было переживание, друзья, в жизни. Вот я уже вчера говорил, почему так? Почему пришли в церковь, покаялись, приняли водное крещение, стали членами церкви, а потом вот то, что мы сегодня слышали, вдруг отступили от веры, ушли дальше. Я уже говорил сегодня, и с этим домом, с этим сердцем бывает намного хуже, чем было раньше. Я, может быть, еще один такой вам пример расскажу. Я помню, как-то у нас молодежи было, да, сестра была, участвовала так, где-то в стихотворениях, пениях, где-то даже помогала программы составлять на праздники, на участие молодежи в церкви. Но потом как-то так немножко притухла ее духовная жизнь, так тише-тише стала. Ну, а потом и дома особо ничего не замечали. В одно утро вдруг кто-то в дверь стучится. Родители открывают дверь, стоит молодой человек. Зашел в дом уверенно, смело зашел, сел и потом говорит, я пришел за вашей дочерью. Но они смутились, как? Мы тебя знать не знаем. вернее, не знать его знали. Он был далекий-далекий родственник. Как? Что? Ты неверующий человек? Что? Как? А эта дочь должна была уйти на работу к этому же времени. Но почему-то она задержалась дома. А и родители сразу не могли понять, в чем дело. Прошло некоторое время. Он заходит. Зашел. Отец не понял. Он начинает убеждать. Она выходит, подтверждает. Он правильно говорит. Так она съесть. Мы так с ним договорились. Родители в переживании, в ужас пришли. Как? Отец начал с ним беседовать. И объясняет ему. Ты знаешь, что ты делаешь? Она вот член церкви. Заключила завет с Богом. Обещала Богу быть верной. Богу до самой жизни. А ты эту верность пытаешься разрушить ее вместе с ним. И Бог теперь будет идти против вас. Вот вместо благословений в жизни она будет испытывать проклятие Божье. Но не опять там некоторым обманным путем получилось так, что они ушли вместе, он ушел вместе с ней и скрылись. Уехали, сбежали в другой город и начали жить. Прошло некоторое время, она попадает в психбольницу. И страшный, печальный конец жизни пошел. Я думаю, действительно, насколько ответственно, насколько важно, чтобы сохранить Богу верность до конца. Я хочу сказать, друзья, но есть противоположность. Я бы хотел не об этой крайности говорить, а говорить о счастливой, блаженной жизни с Богом. Ведь можно удовлетворить своего внутреннего человека, можно вполне удовлетворить своего духовного человека, что он не будет жаждать другого. Он и не захочет другого. Ему греховное, другое, что-то будет, может быть, насильно заставлять, засильно принуждать, но он не станет это делать и не захочет, ему будет это противно, и он бежать будет отсюда, убегать оттуда будет. Почему? Потому что сердце его будет по-другому наклонено, в другом направлении жить, по-другому поступать. Но вся проблема в том, как мы читали в этом отрывке, пришел Дух и смотрит, не занят. Мы понимаем это выражение, друзья, не занято. Если бы дом этот был бы занятым, как мы думаем, имел бы успех, даже и те семь злейших имели бы успех? Наверное, нет. И даже бы тот злой дух и не пошел, бы посмотрел, сказал бы, там все занято. Развернулся и ушел. Теперь возврата в этот дом уже нету. Там полный. Вот так, как мы вчера все рассуждали, стакан полный. Или сосуд полный. Занято. Куда ему давать? Вот недаром, видимо, апостол Павел в послании к Ефесянам пишет такой стих. Помните, в 5 главе? И не давайте места дьяволу. Кто должен не дать? Человек сам. Да, апостол Павел непосредственно обращается к верующим, членам церкви, тем, которых он уже называет святые и верные. Он к ним обращается с такой просьбой, вы не давайте. Значит, вы не должны дать место. Значит, не дать место. Скажите, друзья, если нам вот самим не давать дьяволу место, нам удастся или нет? Наверное, нет. Бесполезное занятие, да? Но как сделать, чтобы не было места? Нужно сделать так, чтобы это место было занято. Вот едем в электричке. А на соседней станции должны друзья зайти. И хотим, чтобы нам вместе сидеть на одном сиденье. Что мы делаем? Мы сядем так, рядом сумку поставим, еще что-нибудь поставим, чтобы люди, когда зайдут в вагон, посмотрят, здесь все занято, пойдут на другое место сядут. Так же, да? Ведь мы умышленно сумку поставили, сели так. Ну, места-то есть в вагоне, и в другом месте можно сесть. Но так мы, в случае чего, бронируем место, чтобы никто не сел. Чтобы не было у нас потом каких-то проблем, мы обдумали это дело. Я думаю, в жизни нашей Бог хочет так, чтобы действительно не было места. Нам мы не дали места для дьявола, мы не оставили. Я вот себе так еще примерно представляю себя. Вот здесь говорится дом. Мы представляем себе дом. Вот обычный дом. Я себе очень часто представляю так сердце наше. Там есть комнаты, да? Есть кухня, есть зал, есть спальня, есть прохожие. Ну и все, что необходимо. Вот тогда, когда мы поселяемся, друзья, вот здесь как раз и зависит, как мы позволяем Богу жить в сердце нашем. Можем очень по-разному. Так, не очень хорошо с Господом. И приятно с Господом. Я хочу с Ним общаться, я хочу с Ним наслаждаться. Господи, вот для нашего хорошего общения я Тебе зал предоставляю. Самое такое хорошее, центральное место в доме для гостей, зал Твой. Ты можешь в зале находиться. Я сюда буду приходить к Тебе, я с Тобой здесь буду иметь общение, буду с Тобой здесь разделять, вопросы с Тобой буду решать, советоваться с Тобой буду. Буду молиться с Тобой, вот такое в хорошем. Зал, Господи, Твой. А спальня? Наверное, нет, Господи. Там, знаешь, ну, всякое есть спальня. Там зеркало есть, и возле зеркала кто его знает, все же стоит. А кто его знает? Вдруг ты скажешь, кое-что отсюда вам нужно убрать. Наверное, нет. В зале достаточно. Ну, на кухню, ну, тоже, кто его знает, Господи, позволит тебе на кухню прийти. Придешь, а потом скажешь, здесь кулинария у тебя такая большая. Вдруг скажешь, кое-что нужно убрать отсюда. Да, наверное, нет. Ну, и не происходит ли такая торговля? Я образно, друзья. Только так, пока не снаружи. Но думаю, друзья, а ведь сердце наше, не возникает ли вопрос? Ведь очень много вопросов возникает. Господи, как? Я бы хотел вот еще раз прочитать это место, вот это послание к Коринфянам, 6 глава, 19 и 20 стих. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 19 и 20 стих. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущий в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценой, посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божия». Хороший стих, молодежь. Или не поняли? Ну давайте еще раз прочитаем. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божия». Вот здесь 19 стих. Сказаны эти слова. «И вы не свои». О чем здесь речь идет? Что у нас не свое? Что мы отдали Господу? Сердце отдали. Еще что отдали? Жизнь отдали, да, говорят? Тело свое отдали. Как? Все целиком не свои. Я никогда так особо внимания не ударял, не обращал никогда. А вот когда опять 19 стих, в последнее время несколько раз прочитывал, и обратил внимание, что в самом 19 стихе здесь, наверное, речь идет больше идет о теле. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Что у нас не свое? Тело наше не наше. Так нет, друзья. Ну, а в 20-м он уже пишет: «Прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших». Душа наша? Тоже не наша, да? И дух не наш. Что наше? Ну, нам хочется знать, что у нас есть или нет? А хотим что-то иметь? А? Ну что только, да? И мы претендуем на то, чтобы действительно что-то иметь. Но, друзья, давайте только так по справедливости разберемся, что мы должны иметь, что мы законно имеем и что мы имеем незаконно. Я вот, когда дом покупал, мы с хозяином встретились, ну, дом посмотрели, все, нам понравилось, говорим, берем. Ну, с хозяином поговорили, он говорит: в общем, так, я в Россию уезжаю, мне нужно быстро ехать, мне деньги нужны, чтобы вот до 12 февраля ты отдал мне деньги. Хорошо, хорошо. Я деньги получаю, дом освобождаем, и ты 12-го вселяешь. Хорошо, хорошо. Если можешь, так, по дружбе просят деньги раньше мне дать, да, документы мы все сделаем. Ну, все, хорошо, договорились, я здесь... Где найти, где занять, где что, быстро-быстро, до 12 февраля ему все деньги принес, документы оформили, но жду 12 число, как договорились. 12-го буран пошел, потом у него что-то там в России вдруг не получилось, а потом еще что-то там у него не получалось. Я живу в февраль в казенной квартире, март приходит, а он и не шевелится. Он прав? Нет. Не прав. Ведь договор так был, да? Был договор, что я должен заплатить. Я ему заплатил. Сколько он просил, заплатил. Пошли в нотариус, оформили документы. В документах оформлено, что жена моя хозяйка дома. Деньги старый хозяин получил, а он не выселяется. Что делать? А вот так, я думаю, бывает и в жизни нашей христианской. Не так, друзья? Смотрите. Здесь дальше апостол Павел говорит: вы не свои, тело ваше, оно не ваше. И за это тело Христос говорит: ибо вы куплены дорогою ценой. Очень дорого Христос заплатил. За мое, за каждого из нас, за наше тело Христос заплатил. Оно не мое, оно не ваше. И оно заплачено. Как вы думаете, имел бы право я прийти вот в дом и требовать от хозяина: выселяйся? Ну, кто говорит да, кто нет. Ну, в общем-то, может быть, законно, но можно было пойти там поговорить, убеждать его, что ты неправильно поступаешь, ты меня обманул, да? Ну, а как Господь делает, друзья? Он ждет, да? Да? Нет? Вот почему вон тот дом, который мы вначале с вами считали, был убранным, чистым, а потом не заселился. Кто его убрал? Кто его очистил? Христос очистил, так, да? Бог очистил, Бог навел порядок, все по полочкам расставил, все было хорошо. А потом Христос дальше ждал. Знаете, что ждал? Чтобы я пришел к нему и сказал: Господи, а вот ключи от сердца моего, от дома. Эти ключи ты забирай. Вот смотрели, очень часто рисует Христос у двери сердца стучится. Вы обращали внимание, что ручки снаружи стороны никогда не рисуют. Ручка с внутренней стороны. И ключи с внутренней стороны. Должен обязательно человек сам прийти, сказать: Господи, вот тело мое, душа моя, дух мой, вот все, что я имею. Я прихожу, тебе отдаю. Бог не поступает вероломно. Бог не приступает, и Христос не приходит, и дальше требует, и должен. Я заплатил за тело твое, за душу, за всю жизнь твою. Я заплатил очень большую, дорогую, дорогую цену. Он не стучит, он не требует, он не вынуждает. А Христос ждет добровольно. Добровольно, когда мы сами говорим: Господи, вот жизнь моя. мы с вами пели так: «Я не хочу полуправды, я не хочу полуцели». Если отдаться, так навек, если служить, так все цело, так, чтобы пламенем жарким сердцем победно горело. Я думаю, вот почему дальше, когда уже все убрано, когда все чисто, а потом нету дальше победной жизни? Потому что Христос дальше стоит и ждет. Ждет, когда мы в глубоком смирении, в глубоком согласии скажем: «Господи, вот жизнь моя, возьми ее. Ты меня веди, ты управляй мной, ты делай со мной то, что тебе угодно». Мне бы, может, друзья, я только так на память несколько таких, если можно сказать, как, наверное, не практические больше советы, а как дальше где-то практической жизни. Все-таки как мы, друзья, видим? Заметно по человеку, христианину, если он действительно отдал свою жизнь целиком и полностью Богу или нет? Можно так как-то примерно со стороны заметить или нет? Заметно, нет? Можно, да? Вот я даже как так думал недавно. По внешнему виду можно увидеть? Вот даже теперь, друзья, если так все-таки действительно Господь открывает нам, что и тело, по идее, друзья, очень хорошо, если мы так действительно глубоко в жизни можем познать: «Господи, я ничего не имею. Я буквально, действительно, ничего не имею. Я не свой. Я целиком и полностью отдаюсь тебе». Я вот часто восхищаюсь, как могут апостолы в посланиях писать. Ну, к примеру, Павел пишет: «Раб и апостол Иисуса Христа». Или Петр пишет. И я так вполне сознаю, что они действительно сознают, что для них это такое большое, большая радость, большое преимущество, что они стали рабами, и у них ничего не присутствует. И только в этом как раз заключается счастье. Помните, как Николай Петрович называл свою книгу? «Где счастье? В потерянной жизни». Друзья, вот как раз в этом счастье. Помните, Христос говорит: если кто хочет жизнь свою сберечь, тот что? Потерял жизнь. Как мы понимаем, потерял жизнь свою? Вот, наверное, так, как я вчера рассказывал. Помните, когда мы к бабушке пришли на посещение, она плачет о своей молодости. А когда приобрели жизнь, когда ее растратили, да? Когда мы ее целиком и полностью отдали Богу, когда мы целиком и полностью посвятили себя Богу, мы потеряли жизнь, но мы ее приобрели, мы ее нашли. Мне хотелось вот еще немножко так, может быть, вспомнить, у нас времени уже не так много. Мне как-то такой иллюстрацией было так, я дома как-то уже разбирали мы Евангелие от Матфея в 25 главе, там описывается, как один господин уходит в дальнюю страну и начинает делить таланты. Помним, нет? Или прочитаем эту историю? Ну, давайте прочитаем это. Это с 14 стиха, 25 глава Матфея. «Ибо он», здесь поставлено с большой буквы, да, «поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел и употребил их в дело, и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, и приобрел другие 2. получивший же один талант, пошел, закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгому времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подошед, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб. Малым ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и, получивший 2 таланта, сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб. Малым ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и, получивший 1 талант, сказал: «Господин, я знал тебя, ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал, посему надлежало тебе отдать серебро твое торгующим, и я пришед, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и отдайте ему еще 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выпросите во тьму внешнюю, там будет плач, скрежет зубов». Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши, слышит, да слышит». Сколько талантов принес первый господин? То раб господина сколько? 10 принес, да? А получил? 5. Первый получил 5, потом принес 10. Так получилось, да? Вот. В этой притче мне, друзья, возник вопрос. Много давал господин слугам своим? А тут говорят: по силе. Ну, а понятие по силе как? Ну, допустим, мне дадут сейчас упаковку 10 килограмм. Мне это по силе? А? По силе. А 20 килограмм? Тоже по силе. 25? Тоже по силе. Ну, как понять по силе? Ну, я думаю, тут в первом моменте говорится, что им было дано столько, сколько реально они могли нести. Да? Реально столько, сколько они могли бы употребить. Значит, опять 2 таланта, 1, это все реально. Но это было много для них. Много. А вот здесь дальше, когда вот, смотрите, он приносит 10 талантов. Как господин делает оценку? Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставил». В чем он был верен? Ну, я так больше почему-то склонен, тогда стал размышлять. Значит, это было еще мало. И я почему-то так подумал. Наверное, вот тому человеку, которому господин дал 5 талантов, он его не загрузил так до полна, что уже все, некуда больше было грузить его. А так по силам дал, чтобы он мог нести, делать, что... И оставил ему запас, чтобы он мог что делать? Умножать. Значит, он должен был умножать. Вот я само состояние этих 2 рабов, может быть, не стоит уже так подробно дальше эту притчу разбирать, друзья. Значит, в сущности, господин хотел, чтобы они служили ему, так, да? И в своем служении они будут проявлять верность свою. Я почему-то так подумал, вот здесь должна была быть отдача. Вот эти двое, они этим занялись. Они сознавали, что они не свои. И что им дан талант дан для того, чтобы употребить. Не для того, чтобы воспользоваться. И не для того, чтобы быть праздным. Я скажу так, что я тоже так не стал понимать, что вот тот последний, который один талант, что он сидел праздно, я перестал тоже так думать. Он тоже был озабочен своими проблемами. Ну, к примеру, у него проблема была, нужно было закопать этот талант. Это что же проблема? И закопать так, чтобы никто его не нашел, не своровал. Ну, для него же беда будет, если придет господин, он вообще ничего не принесет. Придет, скажет, извини, вот своровали меня. Ну, он настолько у него хватало, он понимал, что пойду, зарою, закопаю, скрою. Он скрыл, значит, так, чтобы никто не увидел, никто не узнал, это нужно было тайно сделать. Это нужно было копать, это нужно было что-то зарывать. Это тоже работа, тоже дело. Но он не делает то, что должен был делать. Я, может быть, еще один такой пример расскажу. Немножко будет, наверное, легче понять. Вот мне нравится раб у Авраама, верный раб. И таких рабов, как у Авраама, наверное, подобного не было. Вот он идет, ему было поручение привести невестку для сына Авраама, да? Помним этот случай? И он пошел. Идет этот раб, приходит в ту землю, куда его заклял Авраам, подходит к этой земле, а потом смотрит. Город, колодец. Что он делает? Молится Богу. Помните, как он молится? Он Богу условия поставил. Но, думаю, в Ветхом Завете это нормально, когда так условия ставят. Он ставит такое условие Богу в молитве. Говорит к Богу, вот если выйдет девица, да, дева выйдет, будет кувшин на руке, я подойду, попрошу мне воды напить. Что она скажет? Тебе дам и верблюдам дам напиться, да? И которая так скажет, это будет та, которая для господина, для сына господина моего. Вот, друзья, обратили, как он ставит вопрос. Он просит, чтобы себе напиться воды. А девица должна что подумать? О нем и о верблюдах. О верблюдах он же не просил. О верблюдах, он же ей ни слова не сказал. Ну, так, да? И это был знак, что она сама отзовется на то, чтобы верблюдов напоить. Значит, это как раз та, которую Бог определил. Друзья, не замечаете вот какое-то сходство с этой притчей? Вот тот, кто больше сделал, кто больше делал. Кому дано было 5 и 2 таланта, так? Он сделал больше, чем нужно было. А вот тот, кто сделал один, сколько ему дали, столько он принес. Вот я как-то спрашивал, можно ли определить жизнь человека, христианина определить? Отдано его сердце Богу. И тот лукавый и ленивый раб, он что говорит? А я знаю тебя. Ты жнешь, где не сеял. Собираешь, где не рассыпал. Что это за такое? Братья, сестры, вот я думаю, здесь как раз то, что часто люди потом скажут, Господи, а почему? Почему так? Да ты несправедливый. Ты все у нас забрал. Душу забрал, дух забрал, тело забрал, и мы не свои были. Ты заставил нас делать, ты поработил нас. лукавый и ленивый раб. Вот тот, который, думаю, он очень похожий, ну, мы не стали разбирать эту притчу, а очень похожий этот человек на того человека, который, как я уже говорил, если так иллюстрацией можно сказать, который не пришел и не сказал: «Господи, вот ключи от храма моего, от сердца дома моего, возьми и владей их». И Бог скажет: «Лукавый раб, ты знал. Ты знал, что ты должен был свою жизнь посвятить мне. Ты все знал. Ты знал, что ты должен был делать». Я как-то так вполне, друзья, осознаю. Бог никогда не делает насильно. Бог никогда силом не заставляет, не забирает ни ключи, ни что, ни перестановку в доме, ничто не делает. Бог добровольно все. Добровольно от нашего желания. Я бы, может, хотел немножко вернуться вот о том, что мы вначале говорили. Друзья, Бог все-таки добровольно. Все, что в жизни нашей, Господь делает добровольно. Вот почему мы очень часто не согласны, чтобы Господь управлял жизнью, домом нашим, друзья? Давайте откровенно будем сами для себя. Почему так? Может, мне еще один такой пример вспоминается. Как-то было в одной церкви. Одна сестра была, и так в церкви братья, служители так были довольны. Ее жизнью духовной были довольны, служению было довольно. А потом вдруг заметили, что так на убыль пошла. И беседует брат-служитель: «Ну что с тобой произошло?» Молчит, не говорит ничего. Что-то переживает, что-то гнетет ее. Но опять беседует, опять молчит, не открывается. А уже церковь видит, церковь переживает. Ну что с ней случилось? А потом как-то приехал один брат в гости к ним. Ну и пресвитерь просит его: «Ты побеседуй с ним. Вот не знаешь, что с ней случилось, а так переживаем за нее». Он начал с ней беседовать, беседовал с ней. Один вопрос, другой, ну вроде все хорошо. А потом спрашивает о будущем жизни: «Что ты делаешь?» Она говорит: «Да вот я переписываюсь с одним парнем, неверующим». «Почему?» Она говорит: «Да так, на всякий случай». Они начали дальше беседовать. А когда это началось? И вот тогда, когда ее духовная жизнь пошла на упадок, тогда, когда она решила: «На всякий случай я что-то оставлю для себя». Вот так, я думаю, очень часто мы не позволяем Господу управлять жизнью нашей. Вот храмом нашим, домом нашим. Или даже вот мы часто способны так делать. Бывает, мы говорим так, да? Вот приехал в гости кому-то, мне говорят: «Будь как дома». Так же, да? Ну, я же знаю, как дома. Ну, друзья хорошие. Вот приехал в гости кому-то, мне говорят: «Будь как дома». Так же, да? Ну, я же знаю, как дома. Ну, друзья хорошие, близкие такие, братья, сестры, такие очень близкие. Ну, и я рад, что попал в их дом. Они рады, что мы встретились. Но они хотят, чтобы такая была простая, хорошая у нас общение, дружеская обстановка была простая, добрая такая, чтобы могли хорошо пообщаться, все. Ну, они со своей стороны говорят: «Ну, ты будь как дома, ну, и располагайся, вот тут место, вот тут положь, вот тут все, вот все условия тебе, ну, будь у нас дома, чувствуй себя хорошо, все». Ну и приятно, хорошо, что вот в такой беседе, в такой дом попали. Но, друзья, но дает ли это мне право? Теперь, если мне зал предоставили, посмотреть, подумать, в общем-то, диван я лучше к этому окошку поставлю, а сервант вот туда поставлю, а третий еще по-другому все. А что-то мне вообще не понравилось, вообще вынести на улицу. Но не дает же мне это право, да? Никакого права я не имею. Ну, дома у себя я так поступлю. Дома я имею на это право, полное право. Дома я приду, скажу жене: «Давай вот так сделаем». Ну, давай. Туда-сюда поставили, что не понравилось, выбросили. Я дома. Я там хозяин. а в гостях я как дома. А как Христос в жизни, в сердце нашем, друзья? Какое Он место занимает? Я вообще так стал серьезно переживать. А согласен ли Христос быть в сердце моем как дома? Вот очень часто нас бы так устроило. Господи, будь как дома. Мне хорошо с тобой в общине. Ты будь у меня в сердце как дома. Чтобы нам общаться, нам иметь. Но устраивает ли это Бога? Устраивает ли Христа быть как дома? Какое право я имею Ему сказать, Господи, будь как дома? Мы с вами читали, Павел говорит, вы куплены дорогой ценой. Он заплатил. Он отдал свою жизнь, оставил небо, оставил прекрасный престол с Отцом, пришел сюда, все сделал, чтобы нас искупить из этого мира. И теперь мы не свои, а я набираюсь смелости сказать, Господи, ты будь как дома, потому что, ты знаешь, вот это мне еще нравится в жизни. Вот это нравится. Вот третье нравится. Может быть, что-то в разговорах, там, шутки, одежда мне нравится. Вопрос будущей жизни. Господи, я тоже Тебе не доверяю, я как-нибудь сам, может, решу. И так очень много-много вопросов, Господи. Давай, может, на условия, как дома. Нет, не пойдет, друзья. Если мы хотим, чтобы сердце пламенно горело, если мы хотим действительно, чтобы победно горело, тогда должно быть всецело, полностью. Не полуправды, не полужизни. Не половинка, Господи, Ты половину управляешь жизнью, половину я как-нибудь сам, нет. Все вопросы, все до одной, все, что смущает, все, что страшит нас, целиком и полностью отдано в руки Бога. Пусть бы Господь нам, друзья, действительно помог. Если мы хотим, чтобы действительно наша жизнь, как была, как уже говорили, с избытком, чтобы наш сосуд действительно переливался, но он будет перебиваться тогда, когда действительно мы отдадим, скажем, Господи, вот Ты, вот я, и все мое, оно Тебе принадлежит. Употребляй, пользуйся, делай. И может быть, Господь вначале возьмет, и мы это страшимся, начнет ломать, начнет выносить, убирать. Наведет большой беспорядок, когда будет убирать, может быть, одну стенку, другую стенку в доме нашем, но он увидит, что это все греховное, ненужное, нехорошее, но и тогда не страшится. Господи, я хочу, чтобы моя жизнь была жизнью радости, жизнью победы, жизнью исполнена, чтобы так, чтобы действительно побежали реки воды живой. А может быть, для этих рек воды живой как раз мешают те вопросы жизни, которые мы держим в своих руках, и не бежит, и не получается. Я расскажу еще один пример. Мы недавно были свидетели, одна сестра свидетельствовала, читала книжку об освящении. И Господь ей показал, вот это неправильно в твоей жизни, тебе это нужно убрать. И говорит, целая борьба, нет и все. Отложит книжку, день-два проходит, а на сердце не свободно. Голос побуждает, тебе надо читать дальше, тебе нужно дальше наводить. Возьмет, читает, опять это место. Нет, Господи, не согласна. Закроет, уберет книгу. Борется, борется. Потом ночью уже спать не может. А потом говорит, Господи, все, сдаюсь. Разбудила мужа, давай все мужу рассказывать. Скали на колени, кается пред Богом, просит прощения, что она так долго торгуется с Богом. Никак не соглашается сказать, Господи, я поднимаю руки вверх, я сдаюсь. Когда она сдалась, я когда сказала, Господи, поведешь, как хочешь ты. Вдруг сердце наполнилось миром, покоем, радостью, упованием, счастьем Богу. Тогда, когда сказала, Господи, так, как хочешь ты, вынесла ее. Ищи источник радости, источник счастья, тогда, когда мы целиком и полностью находимся в Божьих руках. Пусть бы Господь помог нам действительно в жизни нашей находить силы, находить желания, стремления, чтобы действительно жизнь наша целиком и полностью была отдана в руки Бога. Аминь. Помолимся Господу.
слова дай слышать, я не оставлю вас. Спаситель говорит нам, завет нам открывай, являй причин, причину.
Говори, Господи, ибо слышит раб Твой. 15. Спал Самуил до утра и отворил двери дома Господня, и боялся Самуил объявить видение сие Илии. 18. И объявил ему Самуил все, и не скрыл от него ничего. Тогда сказал Илии он Господь, что ему угодно, то да сотворит. 20. И узнал весь Израиль от Дана до Версавии, что Самуил достоин быть пророком Господним. И продолжал Господь являться в Силоме. Я думаю, что многим из нас это знакомая история об отроке Самуиле. Мать посвятила его на священническое служение. Она не имела детей и просила у Господа сына, обещала посвятить его Господу на все дни жизни. И когда родился Самуил, она отвела его, еще совершенно отрока маленького, отвела его в храм туда, посвятила на служение Господу. Она ему шила священнические одежды, приносила ему каждый год, и он служил там Господу, или помогал и служил пред лицом Господа. А здесь мы находим момент, когда Господь призывает Илию, призывает Самуила на служение пророка. Это призвание его. Эта история нам знакома. Самуил не знал еще голоса Господа. Здесь в начале главы такие слова, что слово Господне было редко, видение нечасто. Вот так, друзья, там проходило богослужение, но Израиль был в отступлении. Священническое служение было совершенно не в должном состоянии, да, жертвы приносились, служение совершалось, а голоса Божьего не было. Это бедственное состояние, когда нет голоса Божьего. И вдруг на этом месте зазвучал голос Божий. Самуил не знал еще голоса Божьего. Я хочу тут задать вопрос. Мы знаем голос Господа? Дети, вы знаете голос Отца? Наверное, различите его из многих тысяч голосов. А голос Господа вы знаете? Это был отрок. Это совершенно серьезное слово и для вас, дети. И сидел, и вспоминал я. Мне было немного больше 6 лет, когда так впервые я услышал этот голос. Это было январский вечер, глубокий вечер. Так тревожно было на сердце. Я услышал зовущий голос. И мама, подобно Илии, помогла мне понять, что это голос Господа. И я ответил на этот голос.
Вот удивительно, это был отрок, и он услышал голос Божий. Знаем мы этот голос. Смотрите, как терпелив Господь в том, чтобы Самуил понял, что этот голос Божий. Один раз, второй раз. Он не знает, он спешит к священнику, говорит, ты звал меня? Он говорит, нет, не звал. Ну, что может быть? Все может быть, может, почудилось во сне. Другой раз, третий раз, и тогда или вдруг начинает понимать, это Господь. Вообще, какое это благословение, голос Божий. Братья и сестры, какое это несчастье даже в собрании быть здесь и не слышать голос Божий. И как-то это, знаете, не сами эти проповеди даже, а как-то это особенно случается, когда мы слышим слово, и вдруг это становится голосом Господа к сердцу нашему. Знаем ли мы этот голос? Смотрите, обрати внимание, что это пока зовущий голос, который привлекает внимание. Не так это стало дорого, эти слова так вспомнились и так дорого, когда зовущий тебя позовет. Так говорит Илия Самуил, когда зовущий тебя позовет, скажи так. Почему Господь не начал говорить сразу? Он же мог сразу, Самуил. Делает. Почему? Господь не говорит, это пока зовущий голос, который привлекает внимание Самуила к себе. Самуил, Самуил, Самуил побежал не туда. Самуил, Самуил, это голос зовущий тебя. Смотрите, это голос обращенный, не просто отрок он говорит, не просто говорит что-то в ночной этой тьме, а это направленный голос Самуил, Самуил. И наученный Илием, как отвечать, только тогда Господь начинает говорить, когда отвечает ему Самуил, наученный Илием, говори, Господи, ибо слушай раб. Тогда начинает Господь говорить, когда тот, кому обращен голос, открывает слух и сердце, когда он отчетливо понимает, кто говорит. Господь не говорит иначе, чем когда, к кому он обращается, открытое ухо, открытое сердце, и он отчетливо понимает, кто говорит. Говори, Господи, ибо слушает раб твой. Еще на одно хочу обратить внимание. Мы прочитали утром, спал Самуил до утра, а утром что? Как это бывает иногда, может быть не сразу, а может быть сразу проснулся этим, что было вчера. Да, был голос Божий. Он мне сказал то и то. И что сказано о Самуиле? И он убоялся сказать Илии. Он приступил к совершению своих обычных дел, открыл ворота Дома Божьего, но боялся сказать. Или помог ему и спросил его. И тогда он решительно, я понимаю, что этот отрок, конечно, испытывал переживание, боязнь, это было строгое слово об Илии и доме его, и отроку этому сказать, сердце трепетало, но Слово Божие, друзья, Слово Божие, оно имеет всегда поручение, оно обязательно имеет какое-то поручение, накладывает на нас ответственность. И так приятно, что этот отрок, трепещущий, чтобы как сказать об этом старцу, которого, наверное, и любил, пред которым служил, как сказать ему это? Но ответственность пред Господом, ответственность пред тем, кого он впервые вчера услышал, заставляет его открыть уста, и сказал он все, что ему повелел Господь. Так приятно это читать. И что после этого мы читаем? И узнал весь Израиль от Дана до Версавии, что Самуил удостоился быть пророком Божьим. Голос узнал, ответил на этот голос, с ответственностью выполнил порученное Господом, и стал он пророком весь Израиль узнал, что Самуил стал пророком. И вот в этом периоде я немножко так служение Самуила разбирал, образ Самуила, и как-то мне так дорого стало. Я никогда так отчетливо не видел, в чем заключалось служение, что внес Самуил в жизнь Израиля, он внес большое. Прежде всего, снова стал Господь говорить. Тот голос, который умолк, когда нашел внимательное, послушное ухо, Господь снова стал говорить всего. Я хотел бы каждому из нас обратиться сегодня с вопросом, как я уже спрашивал, знаем ли мы этот голос? Еще другой вопрос. Друзья дорогие, может быть, кто-то еще не открыл свое сердце Господу. Я хочу спросить, ты слышишь зовущих? Как это чудесно, если еще зовущий зовет? Как это серьезно, если этот голос умолкнет, и когда зовущий позовет? Если этот голос умолкает, как это страшно. Я помню так, были библейские курсы, и они больше всего мне запомнилось с этих курсов, это свидетельство братьев о том, как Господь их призвал. Это были, мы короткое время выделяли для этого 8-10 минут для свидетельства о своем обращении. И так очень, ну, запомнились немало, мне запомнилось свидетельство об обращении, особенно одного брата, когда он говорил, что так много раз отклонял этот голос Божий. И вдруг он умолк. 6 лет он не слышал побуждения. Он отчетливо понимал, что он должен покаяться. Но, говорит, мне так уж страшно стало. Голос умолк. И он носил в сердце такую мысль: Господи, если еще раз позовешь, где бы то ни было, я отвечу тебе, если ты еще раз позовешь. А шли годы, а голос молчал. Он с трепетом думал, неужели больше зовущий не позовет. И вдруг во время пения опять был голос зовущий. И он в трепете говорит, я не дождался конца пения. Я вспомнил, что я сказал, Господи, еще раз позовешь, я пойду. И во время пения встал, вышел и покаялся. Если ты еще раз позовешь. Вообще, какое это счастье, какое богатство, если голос зовущий еще зовет. Друзья дорогие, у нас серьезное переживание о молитвенном состоянии церкви. Я так иногда спрашивал дома своих, друзей, молодежи. Мы не за то, чтобы просто каким-то образом давлением вызвать молитвы. Я спрашивал, был сегодня, было побуждение, был зовущий голос. И сколько опускалось голов и свидетельств было. Зовущий голос был. Почему нет молитв? Зовущего, зовущий не зовет или отклоняется этот голос? Может быть, служение, друзья. Сегодня столько служения необходимо совершать. Мы слышим об этом призыв. Так много труда, что замолчал зовущий голос. Или еще по милости он зовет какое-нибудь служение совершать, посвятить себя Господу на какой-нибудь труд служения. Будем дорожить, если зовущий тебя позовет, скажи, говори Господу, ибо слушай раб. Пусть Господь благословит нас, дорожит нам этим голосом. Это действительно, знаете, это так становится. Тот, кто знает этот голос, тот приходит в смятение, когда не слышит этот голос. Когда среди слушает слово, а не слышит зовущего. Когда молится, не слышит зовущего. Душа это приходит в смятение. Тот, кто действительно слышал этот голос. Ответим Господу. Вот Господь не раньше начнет конкретно, мы пропели, говори, спаси. Но Господь не раньше будет говорить нам, чем мы ему откроем сердце и слух, и будем готовы к тому, чтобы выполнить то, что Господь хочет от нас, то, что Он скажет. Это всегда несет с собой ответственность, но и большое благословение, жизнь благословения с Господа. Пусть Господь нам откроет снова ухо, если оно закрылось внутренне, чтобы зовущий не напрасно звал. Будем молиться. Аминь.
Послание к Ефесянам, 5 глава, с 10 по 13 стих включительно. «Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что не делаю тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света». Ибо все делающее явным свет есть. Я хотел вас спросить. Вот здесь написано про тьму, написано про свет. Что такое свет? Кто как может сказать, что такое свет? Как мы понимаем? Да. Христос сказал, я свет миру. Угу. Почему он мог сказать так, я свет миру? У него были тайные дела? Не было. У него не было тайных дел. Он поэтому мог сказать, я свет миру. Значит, мы можем так сказать, что есть дела, которые делаются тайные, есть дела явные. Дела, делающие явные, их можно назвать светом? А? Молодежь. Да, их можно назвать светом. Вот тут так и написано. Конец 13 стиха, можно сказать, тут есть определение света. Что такое свет? Все, делающее явным, свет есть. Это определение света. Я помню, по-моему, в 94 году посещал дом престарелых. И вот это дорого, это слово, оно было мне очень дорого. Проверял свое сердце. Проверял свое сердце, как хожу перед Богом. Есть такие дела, которые бы я сделал при людях или не сделал бы при людях. Есть такие вот дела, которые я не сделал бы при людях. И можно тут сразу проверить. Ну, сделал я что-то, а потом проверить, это тайное дело или не тайное. Могу ли я сделать вот это при соседе, вот то, что я сделал? Или могу я сделать это при домашних, или еще больше при братьях, сестер? Если я стесняюсь, тогда, когда буду делать, можно сразу сказать, что это тьма, это тайное дело, это не есть свет. Но если это прилично пред внешними, прилично святым, то это можно назвать светом. Все делающее явным, свет есть. И тут еще 12 стих так написано, «Ибо о том, что не делаю тайно, стыдно и говорить». В жизни человека есть падение. В Слове Божьем написано, праведный он, праведник 7 раз встанет, 7 раз упадет и 7 раз встанет. Нечестивый упадет и нет его. И хочу, братья и сестры, призвать вас к тому, чтобы проверить свое сердце перед Богом. Сегодня мы с вами слушали уже много, слушали о том, что... что есть жизнь по плоти, есть жизнь по духу. Слышали о том, что отделитесь от этого мира и не прикасайтесь к нечистому. И вот тут еще так написано о том, что они делают тайно, стыдно не говорить. Помню, пришла одна сестра, она исповедовала грех, и ей очень было тяжело исповедовать грех. И брат Саша был, брат Саша служитель, он говорит, ну вы сделали грех, вы не стеснялись сделать грех? А почему вы боитесь назвать грех своим именем? Почему вы боитесь рассказать о нем? Стыдно. Стыдно рассказать об этом даже служителю. Не говоря уже о том, что нужно дальше исправлять, нужно дальше просить прощения у ближнего, а вдруг еще дальше пойдет. Пусть Господь поможет, чтобы в наших сердцах не было вот этого тайного. Тайного о том, что стыдно говорить. Еще дорого то другое место. Написано первое послание Иоанна, первая глава, это знакомое место. Первое послание Иоанна тоже о свете. Первая глава с 5 по 7 стихи. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Бог есть свет». Хотел спросить вас, вот если есть тайна в сердце, тайна, о котором знаем мы, о котором знает Господь, может, даже не знает моя мама или папа об этом тайном, но знает Бог. Как сделать, чтобы его эта тайна вывести на свет? Как мы можем вывести на свет тайну? Братья, мы сейчас прочитали. Исповеда, да. Вот тут вообще так написано 6 стих. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним». То есть первое, что нужно нам сделать, это иметь общение с Богом. Общение с Богом. Общение, 7 стих, «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение не только с Богом, но и друг с другом». Имеем общение друг с другом. Как это может быть практически? У меня в сердце возникло какое-то переживание, какое-то сомнение. Я не знаю, правильно это будет, угодно Богу или нет. Пошел, посоветовался с братом, с братьями. Может быть, с сестрой, если сестра к сестре пошла посоветовать. Как ты думаешь, как это вот, ну, поступить мне в данном вопросе? В общении, если дети Божьи собираются, там есть истина? В общении истина есть? Да, там обязательно есть истина. Если двое, трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. И тогда, когда человек общается, и это все во свете, то Бог его направляет. Бог направляет этого человека, тебе нужно сделать так, или тебе нужно там пойти просить прощения, или ни в коем случае не поступи вот так, как ты думала. Почему? Потому что я имею общение, через это общение я хожу во свете. А если уже что-то сделано, то я могу просить прощения Бога. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает его от всякого греха. В церкви легко быть светом? Легко быть светом, да? Легко рассказать красивое стихотворение, слово красиво сказать, это легко. С Божьей помощью. Это перед людьми, я имею в виду. А в доме светом быть. Один человек сказал, что мы, люди, настоящие такие, какие мы есть в доме. Вот в доме это мы настоящие. Там на работе, в школе, в церкви, это Может, мы другие, а в доме это мы настоящие. Какие мы есть на самом деле. И тут написано, что светит всем в доме. Это скажу, что с помощью Господа, только с помощью Господа легко быть светом в доме. Можно быть светом в доме, среди домашних своих. Сегодня говорили уже вот и о тех качествах, которые есть в мире. Это похоть плоти, похоть очи, гордость, лень. И можно встретить вот эти качества тогда, когда мы находимся в доме, при домашнем. Не захотел днем поспать, поспал. Домашний знает об этом, другие, может, не знают. Или захотел до 12 поспать, но поспал до 12. Или ничего не делать. Это человек касается мира. Не прикасайтесь к нечистому. Человек касается мира, и он уже не является светом среди домашних. И написано так: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Пусть Господь поможет светить и в доме. Тогда, когда мы будем светить в доме, то мы будем являть настоящий свет. И последнее место, это дорогое место, которое хотел вместе с вами прочитать, это Евангелие от Иоанна, 3 глава. Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 18 стиха. С 18 стиха по 21 стих. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злыми. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге содержат». Вы пробовали, может, в школе или на работе, или где, к соседям, подойти к соседу, сказать: «Ты грешник, ты пьешь, ты последние деньги пьешь, и, может, даже на детей у тебя денег не остается». Пробовали, братья и сестры, так говорить? Кто пробовал? Подойти и сказать: ты грешник, вот у тебя такой-то грех, тебе нужно покаяться. Кто пробовал? Смелее. Да. В разговоре. Да. Мы говорим. Ты, ну, может, в чем-то виноват, в одном, в другом, в третьем. Как это воспринимается? Воспринимается это или нет? Неверующими людьми, может, даже он еще отомстит или еще что-нибудь сделает. Это неверующий. Если взять верующего, то, ну, с молитвой принимается. С молитвой принимается. Это в отношении верующих. Тут написано такие слова: «Люди более возлюбили тьмы, всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его». Помню такой случай, это знакомое нам место. Иисус говорит к уверовавшим в Него иудеям: «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Это сказали ему идеи: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, делайте свободными?» Иудеям понравилось то, что Христос сказал: «Вы рабы». Не понравилось. Им это не понравилось. И Христос говорит такие слова: «Всякий, делающий злое, всякий, делающий грех, есть раб греха». И вот тут так, это же самая мысль, что всякий, делающий злое, он не ненавидит свет и не идет к свету. Ну а если мы сделали доброе дело, нам хочется, чтобы это доброе дело стало явным. Мы помыли пол в дом молитвы, и чтобы все знали: я сегодня помыл или помыл. поводом молитвы. А? Хочется? Ну, бывает, мы с вами знаем, бывают явные служения, бывают неявные служения, там никто это не видит, но сестра совершает этот труд. Но тут написано такие слова: «Поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Человек, который делает явное дело, делает доброе дело, он идет к свету, потому что они явны эти дела, потому что они в Боге соделаны. И так представлял себе суд. Вот здесь Иисус Христос говорит, что верующим в Него не судится. В чем же состоит суд? И вижу, что это очень будет тяжело для сердца человеческого. Почему? Потому что вот та тайна, которая находится в сердце человеческом, оно не вышло наружу здесь на земле, но оно выйдет наружу обязательно там, на небе. В книге Откровения написано: советую тебе одеться, советую тебе одеться, чтобы не видна была срамота наготы твоей. Срамота наготы твоей. То есть человек сам по себе немощен, сам по себе зависим человек. И тогда, когда он придет пред лицо Божье, вот с этой грешным сердцем, с тем, что еще не открыто здесь на земле, с тем, что еще не исповедано, не выведено на свет, то там это будет как срамота наготы. Там это будет та часть тела, которая не прикрытая. Вот в этом и состоит суть, что это обязательно выйдет наружу. Но тогда, когда мы здесь, на земле, понимаем, что такое грех, понимаем его последствия греха, не только последствия греха, но и осуждаем его. А как мы осуждаем? Мы выводим его на свет. То, что мы сделали тайно, мы выводим на свет. И через это уже суд над этим грехом состоится здесь, на земле. Суд над этим грехом. Я его осудил. Я его осудила, этот грех. Я не хочу к нему возвращаться. Я его вывела на свет. Я его вывел на свет через общение с Богом, через общение друг с другом, с братьями. Они мне, Бог через братьев и сестер, через братьев мне показал этот путь. Пусть Господь поможет здесь, на земле, вот то, что есть еще в сердце, открыть перед Ним. Для того, чтобы там в вечности не была открыта срамота наготы. Еще хотел привести такой пример. Но это многие они сравнивают свет с тем, что если в комнате включить лампочку, то станет все сразу явно. Вот примерно так же будет и на суде. Все дела человека, они откроются, и Бог будет судить эти дела. Пусть Господь поможет и нам идти к свету. Вернусь. В самом начале, что мы прочитывали это место, это послание к Ефесянам. Послание к Ефесянам, 5 глава, с 10 стиха. 5 глава, с 10 стиха. «Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что не делают тайно, стыдно и говорит. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающее явным свет есть». Пусть Господь поможет каждому из нас делать явные дела, идти к свету, иметь общение друг с другом, для того, чтобы у нас не было в сердце таких тайных дел, о которых стыдно говорить. Но если есть в нашем сердце это тайное дело, пусть Господь поможет назвать его своим именем и открыть это пред Богом.